Давайте откроем восьмую главу книги Неемии и продолжим наше изучение. Неемия, если вы помните, вернулся в Иерусалим примерно через 90 лет после того, как первая партия иудеев вернулась домой из плена. К этому моменту прошло уже более 160 лет с начала Вавилонского пленения. Медоперсидская империя одержала верх над Вавилоном. В Персии воцарился Артаксеркс, и Неемия был его придворным виночерпием. Однажды царь заметил, что Неемия был чем-то очень опечален, хотя раньше такого с ним не случалось. Царь спросил его об этом, и Неемия сказал ему, что это из-за того, что он услышал о положении Иерусалима, что стены города были разрушены, ворота сожжены огнем, и народ находился в унынии. И вот в 445 году царь Артаксеркс дает повеление о восстановлении Иерусалима. Неемия возвращается к себе на родину в качестве начальствующего над этой областью. На это положение его поставил Артаксеркс, и Неемия начал призывать людей к тому, чтобы начать восстанавливать городскую стену. И несмотря на все трудности, как внешние, так и внутренние, через 52 дня работа была завершена, стены Иерусалима были воздвигнуты. По поводу окончания восстановления стен был устроен огромный праздник. И вот мы подходим к восьмой главе. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон, пред собрание мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него, по правую руку его, стояли Матифия и Шема, и Анаия, и Урия, и Хелке, и Моосея, а по левую руку его Федаия и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мешулам. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Обратите внимание на то, какая это прекрасная сцена. Весь народ собрался перед водяными воротами на площади. Ездра стоит на небольшом деревянном возвышении, сделанном специально для него, и от рассвета до полудня читает всему народу, мужчинам и женщинам, слова книги закона Господня. И все люди с большим вниманием слушают его. Где-то в районе полудня, через 5-6 часов, он благословляет Господа, воздает ему хвалу, а весь народ отвечает тем, что поднимает вверх руки и говорит «Аминь, аминь». Слово «аминь» значит «да будет так». Таким образом, они соглашались с тем, что произносил Ездра. «О, да, да будет так, да будет так!» И поднимали руки свои вверх Господу, а потом поклонялись Ему, повергая лица свои до земли. Вы знаете, иудеи, в принципе, очень демонстративны в своем поклонении Богу. Очень интересно наблюдать за теми, кто приходит к стене плача. Уж не знаю, что это, приобретенный стиль поведения или что-то врожденное, Но каждый раз, когда они читают свои молитвы, они раскачиваются, и чем глубже они погружаются в молитву, тем громче становится их голос. И даже кажется, что они начинают раскачиваться быстрее и быстрее. По вечерам в пятницу, когда у них начинается шаббат, суббота, на улице можно встретить группы подростков, которые, положив друг другу руки на плечи, идут из своей школы и при этом распевают песни приветствия субботнего дня, песни, обращенные к Господу. И когда они идут, то похоже, что они немного пританцовывают. Они идут в район стены плача и начинают там танцевать и петь. Они становятся в круг и танцуют свои танцы, и поют, и поклоняются Господу. А когда все это подходит к концу, они берут друг друга под руки и тем же самым пританцовывающим шагом отправляются обратно в школу. Это действительно очень захватывающее зрелище, когда они поклоняются Господу и возносят к Нему свои голоса. Они очень выразительны в своем поклонении Богу. И вот Ездра зачитывал народу слова книги закона Моисеева. И при наступлении полдня он благословлял Бога, и весь народ также воздевал руки к Богу и говорил «Аминь, аминь». И все поклонялись Господу, повергая лица свои до земли. Это поистине очень прекрасная сцена, когда люди вновь посвящают себя следованию закону Божьему, когда они признают, что закон Божий является самым главным руководством для жизни и принимают решение жить в соответствии с ним. Далее мы читаем о том, что «И левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Я считаю, что это своего рода ключ, нам стоит взять его на заметку. Они внятно читали Слово Божие, а потом еще и объясняли людям то, что было написано в законе, так, чтобы люди могли понять значение слов. Они доносили Писание до народа. Мне кажется, что именно этого недостает сегодня во многих церквях. Чтение Слова Божьего с его последующим объяснением. Это одна из самых больших нужд в наших церквях. Люди изголодались по Слову Божьему. Нам как-то написали письмо, верующие из другого штата, в котором они написали нам о том, что они сейчас молятся и верят в то, что Бог пришлет им пастора из часовни на Голгофе. Они написали, что даже начали складывать все свои десятины на банковский счет, потому что они уверены в том, что Бог пошлет им пастора для новой церкви. Они искали повсюду, но так и не смогли найти церкви, в которой они могли бы просто изучать Слово Божье. Они начали слушать радиопрограммы, потом стали посылать заявки на кассеты с проповедями, и сейчас их уже собралось около 100 человек. Они слушают кассеты и говорят, что их пастором является Чак Смит. Им не удалось найти такой церкви, в которой бы они могли изучать Слово Божие. Они не смогли найти церкви, где бы преподавалось Слово Божие. Поразительно, что в наше время стало настолько трудно найти церковь, в которой преподавалось бы Слово Божие, а не делался бы упор на различные учения, которые тешили бы эмоции и льстили бы слуху прихожан. Просто чистое Слово Божие. Вспомните раннюю церковь. О том времени сказано, что они постоянно пребывали в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и в молитве. Но в наше время стало трудно найти такую церковь, которая занималась бы только этим. И вот поэтому-то люди и шлют подобные письма, как та группа людей, которая написала нам о том, что они молятся, чтобы Бог послал к ним пастора из часовни, потому что они слушали кассеты каждую неделю, регулярно. Они собирались для того, чтобы слушать проповеди и молиться о том, чтобы Бог послал им пастора, учителя, который был бы их пастырем. Мы получаем такие письма буквально из всех уголков страны, от тех людей, которые слышали Слово Божие, которые жаждут Слова Божьего, которые хотят изучать его, но, к сожалению, не могут найти такого места, где они могли бы это сделать. Мне, честно говоря, трудно это понять, потому что, в принципе, это ведь и есть то самое, чем должна заниматься церковь — изучать Слово Божье, понимать то, что Бог хочет сказать вам. Вы не нуждаетесь в том, чтобы познавать систему моих или чьих-то философских взглядов. Для этого есть институты и университеты. Но то, в чем вы нуждаетесь, это знать, что Бог говорит о жизни, о ее смысле, ее назначении, о том, как нужно жить. Именно это и происходило на площади в Иерусалиме. Они просто читали Писание, а потом объясняли прочитанное так, чтобы народ понимал. Они разъясняли Писание, они читали из закона Божьего, а потом поясняли прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте», потому что весь народ плакал, слушая слова закона, и сказал им: «Пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом — подкрепление для вас». Итак, в то время как священники читали и поясняли Писание, народ почувствовал обличение, потому что они все осознали, что не исполняли закон Божий. Слово Божие обличило их, они признали, что согрешили против Бога, и поэтому они рыдали. Всегда очень трогательно смотреть на то, как Бог действует в сердцах людей. Это поистине очень прекрасно, видеть, что Слово Божие действительно живо и действенно, и острее меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа. Оно проникает глубоко. Такое обличение, осознание своих грехов, не может не вызвать слез. Но священники сказали им: «Не печальтесь и не плачьте, это радостный день. Сегодня мы возобновляем свой завет с Богом, мы возвращаемся к Богу, это день восстановления. Так что идите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено. Ибо радость пред Господом — подкрепление для вас». Какую радость можно найти в Господе? Какую радость Божью мы можем иметь? И что за сила кроется в этой радости? Бог желает, чтобы ваша жизнь была исполнена радости. Он желает этого. Бог хочет, чтобы у вас была жизнь, исполненная радости. Петр говорит о радости неизреченной и преславной. Иисус также говорил о совершенной радости. Это совершенно ошибочное представление о Боге, что Он желает навалить на нас какой-то тяжелый груз, сделать нашу жизнь невыносимым бременем, чтобы мы ходили по ней, скрежеща зубами. Я только молюсь, чтобы Бог помог мне добраться до другого берега. Только бы все это выдержать. Но на самом деле Бог желает, чтобы вы радовались. Это Его заповедь. Радость пред Господом — подкрепление для вас. Жить с Господом — это действительно радостно. И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Какой радостью должно исполняться наше сердце, когда вы выходите из церкви, когда вы понимаете Слово Божие? Помните, в Новом Завете сказано, что когда ученики шли и проповедовали Слово в каком-нибудь городе, во всем этом городе была великая радость. Когда человек принимает благую весть, это всегда вызывает в нем великую радость. Итак, весь народ отправился праздновать и веселиться, потому что они поняли Слово Божье. А на другой день собрались вместе главы поколения от всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. В первый день у них состоялось общенародное собрание, на которое пришли все мужчины, женщины, подростки, все, кто был в состоянии понимать. Все, кто мог понимать, собрались на площадь для того, чтобы слушать, как будут читать и объяснять закон Божий. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона, и нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество, возвратившись из плена, сделало кущи и жило в кущах. Одни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. Этот праздник так и назывался праздник кущей. В законе Моисеевом было заповедано, чтобы во время этого праздника весь народ строил из веток кущи шалаши и жил в них в течение недели. Они должны были строить эти шалаши из тростника или пальмы, таким образом, чтобы в стене оставались достаточно большие щели, через которые они ночью перед сном могли бы смотреть на звездное небо. Целью этого праздника кущей было напомнить людям о том, как Бог сохранял их праотцов на протяжении 40 лет блуждания по пустыне. В память об этом они и должны были строить шалаши. Ваши отцы 40 лет жили в шатрах. Сегодня вы живете в той земле, которую Бог пообещал вам. У вас есть свои дома и поля. Но чтобы вы могли всегда помнить, через какие трудности пришлось пройти вашим отцам, постройте небольшие шалашики и потом неделю живите в них. Это должно было служить напоминанием о том, как Бог хранил их отцов на протяжении 40 лет странствования по пустыне. Так они могли хоть немного понять, с какими трудностями была сопряжена жизнь в палатке, и помнить о тех 40 годах странствования. Также этот праздник был установлен еще и для того, чтобы напомнить о том, что Бог всегда верен своим обещаниям, что Он вел их в ту землю, которую обещал их праотцу Аврааму. Так что у этого праздника кущи было 2 значения. Во-первых, чтобы народ всегда помнил о том, как их отцы были вынуждены жить в таких шалашах, когда они находились в пустыне, и как Бог сохранил их. А во-вторых, чтобы народ помнил о том, что Бог верен. Он сдержал свое обещание, и через 40 лет Он вел их в ту землю, которая была обещана Аврааму. Когда Христос был здесь на земле, они продолжали праздновать этот праздник, и каждый день в течение этой недели священники спускались с храмовой горы и отправлялись в купальни Силаам. Там они набирали полные сосуды воды, а потом с пением возвращались к храмовой горе, и там, на виду у всех собравшихся, выливали эту воду прямо на каменный помост-тротуар. Это служило напоминанием о том, как Бог дал их отцам воду прямо из скалы. В то время, как священник лил воду, они пели и поклонялись Богу. Все это продолжалось в течение 7 дней, а на 8-й день, праздник длился 8 дней, никто уже не шел к Силааму, никто больше не выливал воды, Это было знаком того, что Бог ввел их в эту землю, землю, которая была хорошо орошаема. Теперь они жили в земле, которую обещал им Бог. Поэтому в восьмой день никто не выливал воды, никто никуда не шел. Это день, в который они вспоминали о том, что Бог, будучи верен своему завету с Авраамом, сдержал свое слово, которое он дал их отцам, и ввел их в эту землю. В Библии мы читаем, что Иисус пришел в Иерусалим в последний день великого праздника, праздника Кущей, и в тот самый день он возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Это было в тот самый день, когда никто не ходил к Силоамской купальне. Иисус провозгласил себя источником воды живой. Вы знаете, до сих пор многие ортодоксальные евреи продолжают праздновать этот праздник Кущей, как много лет назад. Они выстраивают шалашики по соседству со своими домами и живут в них на протяжении всей этой праздничной недели. Несколько лет назад нам довелось побывать в Иерусалиме как раз во время празднования праздника Кущей, и мы сами своими собственными глазами видели, как неподалеку от многих домов стояли небольшие шалаши, которые строили и в которых в течение 7 дней жили люди. Они до сих пор сохранили эту традицию. Интересный факт. У евреев было 3 основных и самых главных праздника — Пасха, Пятидесятница и праздник Кущ. На каждый из этих праздников все мужское население страны должно было прийти в Иерусалим для того, чтобы предстать пред Богом. Они восходили туда специально для того, чтобы предстать пред Богом. «Вот мы, Господи, народ Твой!» В такие дни было действительно великое празднование и огромная радость. 2 из этих праздников имели пророческое значение, и они исполнились. Они все говорили о событиях, которые должны были произойти в будущем, и все они в этом смысле были пророческими. Пасха была праздником в память о том, что для спасения первородных был заклан Агнец. Это служило прообразом истинного Агнца Божьего, который должен был быть заклан для того, чтобы мы имели жизнь, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Так что это было очень знаменательно, что Иисуса распяли именно в праздник Пасхи. Он явился воплощением того пророчества, которое нес в себе этот праздник. Агнец Божий, который должен был взять на себя грехи этого мира. Праздник Пятидесятницы еще назывался праздником Седмиц или праздником первых плодов. На протяжении 50 дней после Пасхи иудеи работали в поле, собирали жатву, вязали снопы, а затем приносили их Богу, и таким образом они как бы говорили: «Вот, Господь, мы приносим Тебе первые плоды того урожая, который Ты дал нам в этом году». Поскольку пшеница и другие зерновые поспевают в тех местах где-то в июне, тогда, в день Пятидесятницы, они приносили Богу первые плоды собранного урожая. Знаменательно, что именно в этот самый день, в день Пятидесятницы, ученики Иисуса находились вместе в Иерусалиме, как вдруг раздался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Он наполнил весь дом, в котором находились ученики, и они все исполнились Духом Святым и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Это случилось именно в день Пятидесятницы, что само по себе очень примечательно, ибо в тот день к церкви присоединилось 3000 человек, которые оказались теми самыми первыми плодами славной жатвы Божией, которую Он намеревался собрать в виде церкви невесты Христовой. Первые плоды этой жатвы были собраны в день Пятидесятницы, в день, когда народ приносил Богу первые плоды великой жатвы. Итак, этот праздник был прообразом первых плодов невесты Христовой, того урожая, который собирался пожать Бог. Далее праздник Кущ. Помните, он отмечался в память о 40 годах странствования в пустыне, а также в память о том обещании, которое Бог сдержал, введя сынов Израилевых в обетованную землю и поселив их в ней. Христианин в этом мире действительно ощущает себя странником в пустыне, но Бог сдержит свое обещание. Апостол Петр писал так: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Он остается верен, но в последние дни явятся наглые ругатели, говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». «Но нет, — отвечает им Петр, — вы кое-что упустили из виду. Помните потоп? Бог сделал так, что был потоп, который вмешался в ход истории человечества, и все изменилось. Кроме того, вы упускаете из виду и то, что для Бога один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день». И потом он говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования». Он говорит это о втором пришествии Иисуса Христа. Но Бог верен. И далее он приводит причину того, почему Господь еще не пришел. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Итак, мир для нас подобен пустыне, в которой странствовал народ израильский. Но уже скоро, очень скоро мы войдем в ту самую славную обетованную землю, в обетованное царство. Это непременно произойдет. Я убежден, что это произойдет именно в праздник Кущей, когда Иисус вернется со множеством своих святых для того, чтобы установить здесь 1000-летнее царство. Я думаю, что Он вернется в праздник Кущей и тем самым приведет в исполнение третий главный праздник. Только, пожалуйста, не говорите, что Чак Смит сказал, что Иисус возвращается в этом октябре, или что церковь будет восхищена в октябре. Я этого не говорил. Однако, когда Он придет, чтобы установить свое царство, и встанет на горе Елеонской, я убежден, что это будет в октябре. Но это произойдет по меньшей мере через 7 лет. Это в лучшем случае. А сколько это будет на самом деле, нам неизвестно. Но по меньшей мере через 7 лет, потому что осталась еще 1/7 или 7-летний период, который определен для Израиля и который должен завершиться перед вторым пришествием. Итак, 2 из 3 главных еврейских праздников уже нашли свое исполнение, а исполнение 3-го еще впереди. Видите, как это знаменательно, что израильтяне скитались по пустыне, и то, что они вошли в обетованную землю, землю, обещанную и данную им Богом. Итак, они нашли в законе упоминание о празднике Кущей. До этого они ничего не знали об этом, и вот они построили себе шалаши и жили в них 7 дней. В продолжении праздника, а на 8-й день состоялось торжественное заседание глав поколений. Как я уже говорил, весь праздник Кущ длился 8 дней. 7 дней они праздновали его, а 8-й день проходило совещание, или, как сказано, попразднество по уставу. Именно в этот день, когда проходило попразднество, Иисус и сказал, стоя в храме: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Далее, в 9 главе мы читаем: «В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих». Довольно-таки красочное зрелище. Весь народ собрался вместе, все постились, все были одеты во вретища, очень суровую и грубую одежду, несомненно, не самую удобную. К тому же головы их были посыпаны пеплом. Это было традиционным знаком того, что они пребывали в трауре или печали. Конечно же, если вы посыплете голову пеплом, вы волей-неволей будете выглядеть несчастными. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. Итак, опять четверть дня они читали Писание, а потом еще столько же поклонялись Господу, прославляли Его и поклонялись Ему. Даже удивительно, что многие из нас, находясь в церкви, сидя вроде бы в удобных креслах, через час-полтора уже начинают ерзать. А те люди слушали Слово Божье стоя по нескольку часов, четверть дня, а потом еще столько же времени, опять же стоя, поклонялись Господу. И стали на возвышенное место левитов. Иисус, Вания, Кадмиил, Шавания, Вуни, Шеревия, Вания, Хинани и громко взывали к Господу Богу своему. И сказали левиты Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия, Гадия, Шавания, Петахия. Встаньте! Славьте Господа Бога вашего от века и до века. Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются». Они провозгласили славу и величие Бога, Его могущество. «О Господь, Ты создал небеса небес, Ты превыше всего, Ты создал всю вселенную, и Ты хранишь ее». Интересно, что в послании к Колоссянам апостол Павел говорит об Иисусе, что им создано все, и все им стоит. Вся вселенная хранится могуществом Иисуса Христа. Согласно закону кулона, закону электричества, положительные заряды отталкиваются, а противоположные заряды всегда притягиваются. Попробуйте как-нибудь соединить два положительно заряженных конца магнита, и вы сами увидите, как этот закон отталкивания действует. Это происходит потому, что противоположные полюса притягиваются, а положительные отталкиваются. При расщеплении атома положительно заряженные частички, из которых состоит ядро, начинают действовать в соответствии со своей природой, и происходит ядерный взрыв. Все, что для этого нужно, это создать такие условия, чтобы положительно заряженные частички двигались так, как им положено, то есть отталкивались друг от друга. А теперь подумайте, если при расщеплении атома, когда протоны начинают двигаться согласно своей природе, появляется такая естественная мощнейшая сила отталкивания, то тогда для того, чтобы удержать эти частички вместе против их природы, нужна сила, по крайней мере, такая же, как сила отталкивания. Если бы весь этот физический мир существовал и действовал только по физическим законам природы, а значит, и согласно закону взаимного отталкивания одноименно заряженных частиц, тогда вся наша Вселенная во мгновение ока прекратила бы свое существование. Она просто развалилась бы на мелкие кусочки. Но есть какая-то сила, которая все это держит вместе. Можете себе представить, какая огромная сила нужна для того, чтобы удержать всю эту Вселенную? В бомбе, которая была сброшена на Хиросиму, количество расщепляющего материала было всего-навсего размером с маленькую монетку. Но даже такого количества было достаточно, чтобы дать возможность положительным зарядам двигаться в соответствии со своим статусом. И посмотрите, каким разрушением это привело. Какая же сила удерживает вместе эти частички? А вот об этом-то как раз и говорится здесь. «Боже, Ты сотворил небо и небеса небес, Ты велик, сила Твоя превыше всего, и Ты даешь жизнь всему, Ты держишь все». Павел говорит нам о том, что им все стоит. Это так удивительно, как могущественен Господь. Один человек как-то сказал, что нам, как христианам, не следует просто говорить слово «Бог». Бог сделал то или Бог сделал это. Потому что в наше время у людей столько разных представлений о Боге. Когда вы говорите слово «Бог», человек, слышавший вас, думает о том Боге, который существует в его представлении, о том, кто или что в его представлении является Богом. А это, поверьте, может совершенно отличаться от того, что вы имеете в виду под словом «Бог». Некоторые могут, просто созерцая свой пупок, прийти к заключению, что их пупок является их Богом. Кто-то может понюхать розу и сделать вывод, что Богом является роза. Так что, когда вы будете говорить такому человеку о Боге, в его представлении будет возникать роза. «О, да вот она какая, моя роза!» И вот этот человек предложил называть Бога не просто Богом, но быть более конкретным и говорить «Бог, Творец неба и земли». Мы видим, что здесь, в книге Неемии, левиты тоже чувствовали необходимость пояснять, о каком Боге они говорят, потому что каким только богам не поклонялись тогда люди. Ваал, Молох, Мамон, а этим и многим другим богам поклонялись окружающие Израиль народы. И поэтому, когда израильтяне поклонялись своему Богу, они давали всем понять, какому именно Богу они поклоняются. «Славьте Господа Бога вашего от века и до века! Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое! Ты, Господи, един! Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них». Они читали тогда закон Моисеев, значит, они читали и книгу Бытие. Вначале сотворил Бог небо и землю. Они читали первые несколько глав Бытия, и они признавали, что именно Бог, как об этом сказано в Бытие, сотворил эту вселенную и все, что в ней. Интересно, что в Новом Завете, в 4 главе книги Деяний, когда иудейские начальники запретили апостолам проповедовать об имени Иисуса, Петр и Иоанн пришли к остальным ученикам, рассказали им обо всем, что произошло с ними в Синедрионе, и потом они все вместе помолились. И первые их слова были: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них». Вполне возможно, что они помнили об этой молитве из книги Неемии. «Ты, Господи, един! Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются». Небесное воинство — это ангелы, которые поклоняются Богу. Иными словами, Бог сотворил всех ангелов, и они теперь поклоняются Ему. «Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред Тобою, и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев и Евусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово свое, потому что Ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Черного моря, и явил знамения и чудеса над фараоном». Они вспоминают о своей истории. Они только что читали и слушали ее. Они с утра до полудня занимались чтением закона Господня, и теперь они вспоминают все то, что они прочитали в этих 5 книгах. «Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли посуху, и гнавшихся за ними Ты поверг в глубины, как камень, в сильные воды». Эти слова полностью опровергают теорию некоторых либеральных исследователей о том, что море в том месте, по которому шли израильтяне, было мелким. «В столпе облачном ты вел их днем и в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти. И снизшел ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую твою субботу и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба твоего Моисея. И хлеб с неба ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли и овладели землею, которую ты, подняв руку твою, клялся дать им. Но они, отцы наши, упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их». Это просто замечательные слова. Некоторые говорят: «Я не верю в Бога, о котором говорится в Ветхом Завете. Он предстает там как Бог гнева, суда и мщения. Мне больше нравится новозаветный Бог». Как будто бы в Писании говорится о двух богах. Вовсе нет. Бог один. И в Ветхом Завете, в этом самом месте, Он открывает нам Себя как Бога благого, милостивого, милосердного, медленного на гнев, готового простить, Бога, который не оставил их. Господь так благ, Он так милостив к нам, как Он понимает нас и прощает нас. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали: «Вот Бог твой, который вывел тебя из Египта», и хотя делали великие оскорбления, и здесь опять говорится о том, насколько Бог верен. Даже когда народ оказался неверен Ему, Бог продолжал быть верным. Народ сделал себе золотого тельца, но ты, по великому милосердию твоему, не оставлял их в пустыне, столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И ты дал им духа твоего благого, чтобы наставлять их. Как Господь благ к нам! Даже несмотря на то, что мы иногда падаем, даже несмотря на то, что мы часто ожесточаем свои сердца, Бог остается верен и милостив и продолжает являть нам свою благодать и долготерпение. Он не оставит их, Он не оставит свой народ. Даже когда они повернулись к Нему спиной и оставили Его, Он все равно был верен и не оставлял их. Как чудесен наш Бог! И кроме того, Он дал им и Духа Своего благого, чтобы наставлять их. И ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет Ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. И ты дал им царство и народы, и разделил им, и они овладели землею Сигона, и землею царя Есивонского, и землею Ога, царя Васанского. И сыновей их ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой ты говорил отцам их, что они придут владеть ею. И вошли сыновья их, и овладели землею. И ты покорил им жителей земли Хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады, и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались, по великой благости Твоей. Обратите внимание на то, что они опять и опять признают тот факт, что Господь всегда праведен, и что ошибки и падения всегда происходят по вине человека. Очень важно, чтобы мы с вами тоже научились понимать это. Боже, Ты праведен, Ты справедлив, мы сами были виноваты во всем. Это мы отвернулись от Тебя и сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и по великому милосердию Твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно. Какое точное описание истории народа израильского! Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали. И Ты предал их в руки иноземных народов, но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты, Бог, благий и милостивый. Это потрясающе! Как велика Его любовь! И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших и священников наших и пророков наших и отцов наших и весь народ Твой от дней царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Какое потрясающее, важное признание они сейчас сделали. Боже, Ты праведен во всех путях Твоих. В наше время существует огромное количество людей, которые ставят под сомнение справедливость Божью. Как же Бог, если Он Бог любви, мог позволить этому случиться? Как же Бог любви может отправить человека в ад? Люди ставят под сомнение справедливость Божью. Знаете, что я вам скажу? В Боге нет ни капли неправедности и несправедливости. Он сама праведность и справедливость. Да, но ведь есть же еще такие люди, которые никогда не слышали об Иисусе Христе. Например, австралийские аборигены. Что, если они умрут, так никогда и не узнав о Христе? Что будет с ними? Будьте уверены, Бог поступит с ними по справедливости. Так что нечего волноваться за них. Лучше волноваться за себя, потому что вы-то слышали об Иисусе Христе. Вам лучше стоит беспокоиться за себя, потому что вы познали истину. Бог поступит по справедливости с тем, кто ничего не знал. Но Бог будет справедлив и по отношению к вам. Он поступит с вами в соответствии с вашим знанием. Он праведен. Боже, Ты праведный Бог. Ты праведен во всем постигшем нас. Ты делал по правде. Это мы виновны во всем. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих. И вот мы ныне рабы на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Итак, вот такая у них получилась картина. Боже, Ты праведен, Ты справедлив, Ты всегда прав. Нам сейчас очень трудно. Мы рабы в этой земле. Чужие цари правят нами, и хоть земля и хорошо плодоносит, они отнимают у нас все за счет податей. И вот теперь, Боже, мы хотим обновить завет с Тобой. Мы хотим вернуться к Тебе. Это очень важно. Мы хотим заключить с Тобой завет. Мы хотим поставить под этим заветом свои подписи. Мы хотим соблюдать этот завет. Мы хотим по-новому заключить завет. Это просто прекрасное желание и стремление. Далее перечисляются имена тех, кто подписался под этим заветом. К нему приложили печати, и он был подписан народом, начиная с Неемии, области начальника. И далее приводятся имена всех глав, которые подписались под этим заветом. А потом весь народ, стих 28, 10 главы, и прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почтеннейшим из них, и вступили в обязательство с клятву и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его. Они вступили в обязательство поступать по закону Божьему, и подкрепили его клятвой, что тот, кто нарушит это обязательство, будет проклят. Они сказали: «Мы обещаем выполнять наши обещания». Они все как один приняли решение служить Богу, следовать за Ним, соблюдать Его заповеди, которые они прочитали в Его законе, и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода. Они решили соблюдать субботний год, то есть в каждый седьмой год прощать все грехи и долги, как было заповедано в законе Моисеевом. Кроме того, в этот седьмой год они не будут засевать или обрабатывать земли, чтобы она покоилась в этот год. Кстати, помните, они находились в вавилонском пленении 70 лет, для того, чтобы земля могла бы отдохнуть, ибо в течение 490 лет, которые они прожили в этой земле, они ни разу не соблюли субботнего года. Поэтому Господь сказал: «Я дам этой земле субботу покоя, которую вы ей не давали. Я выведу вас из этой земли на 70 лет, чтобы земля получила свои недополученные 70 субботних лет». И вот они дали Богу обещание впредь соблюдать субботний день и оставлять долги всякого рода. И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего. На хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все, совершаемое в доме Бога нашего. Они обязались соблюдать этот завет, заботиться о Доме Божьем и поддерживать служение в нем. И обязались мы каждый год приносить в Дом Господен начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовую и при доме Бога нашего, и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой. Они полностью посвятили себя этому. Господь, мы будем следовать за Тобой. Мы будем исполнять Твой закон, мы будем исполнять Твои заповеди и уставы. Мы будем соблюдать закон о седьмом дне. Мы ничего не будем покупать в этот день. Мы будем соблюдать и седьмой год. Мы будем заботиться о Доме Божьем и о служении. Люди сами из самой глубины своего сердца желали жить по этому завету. Господь, мы снова будем Твоим народом, мы будем служить Тебе. Глава 11. «И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтобы одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах». Итак, когда они вернулись сюда, им принадлежала довольно-таки большая территория, от Хеврона до Версавии, Рамы и Вифиля. Хорошая территория, а их было всего-навсего 50 тысяч человек. Поэтому они решили, что каждый десятый из них, то есть всего 5000 человек, останется и будет жить в Иерусалиме. Они хотели, чтобы столица продолжала жить, чтобы это было их общим местом поклонения. А весь остальной народ... Конечно же, Иерусалим не был такой уж хорошей территорией для сельскохозяйственных работ. Вокруг него были гораздо лучшие земли, пригодные для развития сельского хозяйства. Много разных долин, долина Есхол около Хеврона и множество других, около Вифлеема. В общем, повсюду они решили, что каждый десятый остается в Иерусалиме. Они бросили жребий, чтобы определить, кто из них останется в Иерусалиме, а остальные должны были рассредоточиться по оставшейся территории и обосноваться там. И вот теперь перед нами список тех семейств, которые, согласно жребию, должны были остаться в Иерусалиме. Далее, начиная с 20 стиха, мы читаем имена тех семейств, которые должны были жить в городах и селениях, соседствующих с Иерусалимом. В начале 12 главы мы читаем: «Вот священники и левиты». И затем приводятся имена тех священников и левитов, которые пребывали в служении в то время, и в стихах с 10 по 21 записано их родословно, а потом идет перечисление левитов, глав поколений. И далее в 27 стихе 12 главы сказано: «При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтерей и гуслей». День, в который эта стена должна была быть освящена, должен был стать днем великого празднества, песни, музыка, радость, поклонение Господу. «И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофавских, и из Бев-Гагилгала, из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима». И далее он продолжает: «Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам». И смотрите, что сказано в 43 стихе: «И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. Итак, в этот день, в который освещали стену, действительно оказался очень особенным и радостным днем. Люди поклонялись Господу, восклицали, радовались, пели, и звуки их веселья были слышны даже на большом расстоянии. В тот же день представлены были люди к кладовым комнатам для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть на стоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна в дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные. Все израильтяне в дни Зарававеля и в дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона. Глава 13. В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля». Всякий раз, когда они читали закон Божий, они находили в нем что-то новое. По мере чтения Слова Божьего, они все больше и больше нового открывают для себя, и потом пытаются применить это в своей жизни. И вот на этот раз они наткнулись на отрывок, в котором говорилось, что ни моавитяне, ни аммонитяне вовек не должны переступать порог Дома Божьего из-за того, как они обошлись с сынами израильскими, когда те направлялись из Египта в обетованную землю. Они не дали им пройти через их землю. Они отказались помочь им с едой. Царь Валак даже нанял Валаама для того, чтобы тот проклял их. Поэтому-то Бог и сказал: не могут они войти в общество Божие вовеки. И поэтому израильтяне отделили от себя всех иноплеменников. Но священник Елиашив, который был приставлен к комнатам при Доме Божием, состоял в некотором союзе с Товией. Товия — это был тот пакостник, который всеми правдами и неправдами пытался помешать строительству стены. Но здесь мы читаем о том, что священник был ему другом. Он приготовил для Товии большую комнату в храме, в которой ранее хранили хлебные приношения, ладан, сосуды и десятины хлеба, вина и масла. Это была одна из кладовых комнат. Сам первосвященник отдал эту комнату Товии под жилплощадь. Тому самому Товии, который не давал Неемии спокойно вести строительство стены. Из-за того, что Товий был его приятелем, он предоставляет ему комнату в храме, в которой он мог бы жить. И вот что говорит Неемия: «Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в то самое время он находился в Персии и ничего не знал о том, что этот священник отдал одну из комнат в храме Товии. Он говорит, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Итак, через 12 лет, которые он провел в Иерусалиме, он отстраивал стены, налаживал жизнь, а потом он возвращается в Персию к своему царю и, конечно же, докладывает ему о том, как идут дела в Иерусалиме. Через какое-то время, через какое именно мы не знаем, но персидский царь разрешает Неемии вернуться в Иерусалим. Когда же он возвратился туда, Что же он там увидел? Что тот самый Товия, который столько раз пытался сорвать работу Божью, теперь имеет собственные палаты прямо в Господнем храме. Сам священник выделил для него эту комнату. Они забрали ее из-под кладовых, где раньше хранили хлеб и тому подобное, и великодушно предложили въехать туда этому негодяю. «Добро пожаловать, братец Лис!» Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан. Итак, он вернулся и теперь вычищает храм. Ему стало известно, что Товия устроил себе здесь дом, ввез туда свою мебель и все хозяйство, и он без каких-либо колебаний вышвыривает его вон вместе со всем имуществом, выставляет его за дверь. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Помните, совсем недавно они читали закон и клятвенно обязались служить Господу. Мы будем служить Ему, мы хотим заключить Новый Завет, мы хотим подписаться под Ним, мы будем приносить десятины, мы будем заботиться и поддерживать храм, мы будем ежегодно жертвовать по трети сикля на нужды Дома Божьего и так далее и тому подобное. Мы обязуемся исполнять все это. «Господь, мы будем хранить Твой закон, мы будем хранить Твои субботы!» Но прошло какое-то время, и они забыли о своем обещании. Интересно то, что как скоро мы забываем о тех обещаниях, которые мы даем Богу. Как легко мы можем нарушить свои обещания. Это вовсе не значит, что эти обещания были не от чистого сердца. Они могли быть вполне искренними. Ох, сколько же обещаний я надавал в своей жизни и не сдержал. Помню, когда я был маленький, я всегда хотел быть лучше, всегда хотел быть хорошим, делать только то, что правильно. Господи, на этой неделе я буду молиться каждый день. Господи, я буду жить на этой неделе только для Тебя, буду служить Тебе, а потом раз, и ничего не выходит, не получается. И по прошествии недели чувствуешь на себе такой груз вины, что у тебя появляется чувство, что мне снова надо обращаться к Богу за спасением. А потом я опять говорю то же самое. «Господи, на следующей неделе я постараюсь быть лучше. Я твердо решил, что на этой неделе я буду по-настоящему служить Тебе. Я правда этого хотел. Я совершенно искренне желал этого». Как сказал Петру Иисус, «Дух бодр, Дух этого желает, это происходило и в моем случае, Дух мой бодрствовал, я очень любил Господа, я желал служить Ему, но плоть моя была немощна, желание добра было во мне, но поступить так я просто не мог, я желал служить Богу, и в сердце своем я и правда служил Ему, но умом и плотью я был не в состоянии этого сделать». Моя плоть была немощна. Я очень любил Бога и желал служить Ему. И я столько всего обещал Ему. Я был как эти сыны Израилевы, которые тоже решительно обещали Богу: «Господь, мы обязуемся исполнять это. Мы готовы подписаться под этими словами». И я тоже подписывался под подобными заветами. Каждый раз, когда я ездил на лето в христианский лагерь, у нас там проводилась специальная церемония подписания завета, что-то типа «Обязуюсь в этом году жить победной жизнью во Христе. Обещаю никогда не курить, не пробовать спиртного» и так далее и тому подобное. Стоишь у костра, а по щекам у тебя текут слезы. «Господи, я обещаю Тебе, что в этом году буду служить Тебе. Я всем сердцем желал этого». Но когда дело доходило до выполнения, то всегда возникали сложности и проблемы. Как это сделать? Как выполнить? Вы знаете, я так благодарен Господу за тот день, когда я открыл для себя благодать Божию, когда я понял, что Божьи благословения в моей жизни никаким образом не зависят от того, верен я своим обещаниям или нет, но что Он дарует мне свои благословения, потому что Он Бог благодати и милости. И тогда я впервые почувствовал на себе, как Он действует в моей жизни, ощутил Его благодать и милость. Я перестал давать Богу обещания. Я понял, что если я даю какие-то обещания, это значит, что я просто не доверяю Божьей благодати, а доверяю больше себе самому, своей плоти. Я всегда думал, что могу быть лучше, и любое обещание, которое я давал Богу, являлось просто заявлением о том, что я уверен в своей плоти и полагаюсь на нее. «Господи, я сделаю это для Тебя, но моя плоть немощна. Я знаю, что во мне, то есть в моей плоти, не живет ничего доброго. Поэтому я ничуть не сомневаюсь в искренности этих людей при подписании завета. Боже, мы будем служить Тебе». Но стоит только начальнику Неемии уехать, как народ возвращается на протоптанную дорожку. Они не вносят обещанной платы, и потому левиты были вынуждены вернуться и работать в поле, чтобы прокормить себя. Они были вынуждены возвратиться к своим прежним делам. Они были вынуждены опять начать работать. Служение в храме находилось в упадке. Потому Неемия говорит: «Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их, и все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые, и приставил я кладовым». И далее он перечисляет тех, кого он назначил на эту должность. «Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. Я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее, и привозили рыбу и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. Немного ранее они обещали, что не будут ничего покупать в субботу, что будут хранить день Господень, и вот они не сдержали и этого обещания. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: «Зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши, и зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботою я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы, и слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний». Итак, для того, чтобы пресечь дальнейшее несоблюдение субботнего дня, Неемия отдает повеление, чтобы вечером до наступления субботы запирались все ворота в город и не отпирались до тех пор, пока она не закончится. В этот день останавливалось движение всех транспортных средств. Интересно, что всю свою активность евреи начинают потихоньку сворачивать уже где-то в районе 2 часов дня в пятницу. Похоже, они действуют в соответствии с тем порядком, который установил Неемия. Они начинают готовиться к субботе заранее, в пятницу, еще до того, как стемнеет. В 2 часа дня они закрывают магазины и лавки так, чтобы к моменту захода солнца вся семья могла быть в сборе, и мать могла вознести свою молитву. Потом она зажигала субботнюю свечу, и начиналось поклонение. Кроме того, в Иерусалиме есть такие районы, в которых субботе придают особенное значение, и потому жители этого района не хотят даже, чтобы в этот день по нему проезжали машины. Поэтому они устраивают баррикады на улицах. Так что в субботний день еще и не по всем улицам Иерусалима можно проехать. Ну а если вы все-таки решаетесь проехать по их улицам, вашу машину местные мальчишки закидают камнями, которые они заранее специально для этой цели насобирали. Да, конечно, этим они нарушают субботу, потому что в этот день они не могут ничего поднимать. Однако они чувствуют, что правы в своих действиях и что они имеют право забрасывать камнями проезжающие в субботу по их территории машины. Неемия делал все, чтобы заставить людей хранить субботу. «Заприте вечером до наступления тьмы ворота и не отворяйте их до окончания субботы». И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им: «Зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний, и за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок, и оттого сыновья их вполовину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Итак, Неемия наводит здесь полный порядок, таскает их за волосы, проклинает их. Если вы помните, они сами навели это на себя. Помните, они говорили: «Мы не будем этого делать. Да будем мы прокляты, если сделаем что-либо подобное!» Они клялись в этом, они сами говорили: «Да будем мы прокляты, если нарушим это слово!» И вот они нарушили его, и потому он наказывает и ругает их. Неемия был беспощаден. «Не из-за них ли, — говорил я, — грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены ввели в грех и его». Итак, одна из самых больших проблем — это чужеземные женщины. И даже такой мудрый и любимый Богом человек, как Соломон, пал по причине того, что взял их себе в жены. Вы знаете, в этом что-то есть. И сам Соломон говорит об этом в книге «Притч» о женщине, которая говорит сладкие речи, завлекая к себе юношу: «Муж мой отправился в дальнюю дорогу, а спальню мою я надушила смирную алоем и корицею». И Соломон говорит: «Не ходи к ней, потому что дом ее — путь в преисподнюю. Много сильных мужей повергла она ранеными». Возможно, Соломон говорил это, основываясь даже на своем собственном опыте. Он был таким мудрым, он был так благословлен Богом, но был повержен чужеземными женами, они довели его до падения. И вот Неемия напоминает им об этом. «Послушайте, люди, вы не сможете справиться с этим. Чужеземные женщины погубили даже такого мудрого человека, как Соломон. Они погубят и вас. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен, и сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива? Один был зятем Санавалата, Харонита». Санавалат, если вы помните, был еще одним из противников Неемии. «Я прогнал его от себя. Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне». Вот мы и закончили читать историю Неемии, этого замечательного и достойного уважения человека. Мне он очень нравится. Мне нравится его дух, его пыл. Мне нравится то, что он был так предан Богу. Да поможет и нам с вами в этом Господь быть преданными Ему. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.